Смелые заявления о религии, откровенные истории, неожиданные ответы и вопросы. Все это передача «Честно говоря». Присоединяйтесь к нам на Радио Теос, и вы узнаете, о чем думает и чем живет современный верующий. Мы честно расскажем все, что думаем о Боге. Осторожно, передача вызывает привыкание. «Честно говоря».
6 вечера в Москве. Вы слушаете передачу «Честно говоря». Меня зовут Анастасия Розыкова. Тема сегодня – приключения иностранцев в Москве. Точнее, не только в Москве, вообще в России. Напротив меня в московской студии «Радио Теос» находится мой гость. Это Джонатан Дуарте. Правильно, Джонатан?
Правильно.
Привет, Джонатан.
Привет.
Спасибо, что к нам пришел. И чуть-чуть поближе к микрофону, пожалуйста, подвинься, чтобы все наши радиослушатели тебя слышали. Помимо того, что нас сегодня можно слышать, на нас также можно посмотреть. У нас есть онлайн-трансляция, как обычно, в группе ВКонтакте «Радио Теос». О чем мы будем сегодня говорить с Джонатаном? Будем говорить о том, как мы с вами, то есть русские, россияне, вообще, в принципе, русские, выглядим в глазах иностранных граждан, о том, действительно ли русские женщины, девушки самые красивые, о том, вкусный ли борщ, вообще, какой он на вкус, и о том, почему иностранцы все время улыбаются, и вообще, что думают о нас, приезжие из иностранных государств к нам в Россию, в страну. То, что вы думаете об иностранцах, можете написать, если зайдете на сайт teos.fm в раздел «Сообщения». Также можете нам позвонить в прямой эфир, телефон 8 800 333 1706. Ну что ж, начнем. Джонатан, привет. И первый тебе вопрос. Ел ли ты борщ?
Конечно.
И как тебе борщ?
Я помню первый раз, когда я съел борщ, я сидел в столовой ЦМШ, Центральная музыкальная школа. И, конечно, это самая известная еда вообще-то в России. Я думал, о, так, будет так интересно, так вкусно. Я сел, взял себе вот тарелку, попробовал, и это самая ужасная вещь, которую я в своей жизни
Все, Джонатан, уходи, уходи, все, эфир закончен, уходи. Национальное русское блюдо. Борщ тебе не понравился?
Но на самом деле я после этого, может, 2-3 года после этого попробовал настоящий борщ.
Потому что был не настоящий.
Не настоящий. Да. То, что вы можете кушать в столовой, и то, что можно дома кушать, это разные вещи. И я, к сожалению, это понял только после 3 года.
Так.
Я просто всегда кушал столовые там в интернате. И я думал, о, вся русская еда, это просто сплошной ужас. Невозможно это кушать.
Так.
Потом, когда я кушал в домах, ну, друзей, я думал, вот, это реально классная еда, очень вкусная. И на самом деле теперь, если правильный борщ съед, то мне очень нравится.
А правильный борщ это какой? Это со сметаной?
Домашний, с сметаной.
А сало?
Сало?
Нет?
Это нет, сомнительно.
Да? Лук?
Лучше не кушать сало.
Лук?
То есть борщ ставить лук, да? Конечно, я думаю, все можно туда ставить. Но то, если он красный, то он борщ, нет?
Не знаю, наверное. То есть, хорошо, значит, мы запишем. Для иностранцев все, что красное, горячее, это борщ.
Да.
Хорошо, слушай, ну начали мы с тобой так с борща, видим, потому что время вечернее, хочется поужинать. Но вообще начнем с того, что ты давно приехал в Россию?
Да, я в этом месяце я отметил 7 лет тут. То есть я приехал в феврале, по-моему, 11 февраля 2011 года. Вот, года, да. То есть 7 лет назад.
И какое твое первое впечатление о России, как только ты приехал?
Ну, я помню, что там было очень-очень холодно.
Холодно?
Да. Я вообще-то из Коста-Рики. Тогда у нас там всегда все тепло, все жарко. У нас всегда плюс 20. Там солнце всегда.
Круглый год плюс 20 в Коста-Рике.
А я сюда приехал. Я вышел из аэропорта. Двери открылись. А я чувствую какой-то стена холода. Я думал, куда вообще я пришел? По-английски, конечно, я это думал.
Так.
И еще все белый был, и все очень темно. У нас в Коста-Рике же солнечная сторона. Я сюда приехал, и вообще все темно, все холодно. И серый, все серый, можно так сказать.
Но ты сюда приехал учиться. Ты, да, насколько я знаю, студент Московской консерватории имени Чайковского, и ты учишься по классу фортепиано.
Правильно.
А да. Почему ты вообще выбрал Россию как место, где ты хочешь учиться? Почему не Нью-Йорк, не знаю, Лос-Анджелес или там, не знаю, что какая-то... Ведь Коста-Рика — это, на минуточку, Латинская Америка.
Да.
Это очень далеко.
У меня на самом деле были возможности в Нью-Йорк поступить, но я... решил в Россию переехать. У меня педагог в Коста-Рике по фортепиано был из Москвы. Он учился в консерватории. И я учился с ним там 3 года, и он мне сказал, ну, Джонатан, ты хороший, давай ты будешь в Москву переехать, учиться в консерватории. А я думал, ну, все мои друзья, все мои знакомые, они либо в Америку переезжают учиться, либо в Канаду, либо остаются в Коста-Рике. А я сказал, ну, самый худший, который может быть, это я поеду туда, мне не нравится, я вернусь и спокойно в Америку или в Канаду поеду. Ну вот, мы со семьей решили, что вот это новая культура, как разные традиции, новый язык. Почему нет? Мне понравилось, и остался.
А у тебя не было сложностей с языком? Ведь русский язык считается одним из самых сложных для освоения людям, которые вот никак не связаны, то есть ни сербы, ни поляки. То есть именно латиноамериканцам, мне кажется, очень сложно освоить. С какими сложностями ты столкнулся, изучая язык?
Я на самом деле до этого я знал 2 языка. Я знал английский
и
я знал испанский. Да. Это мне очень помог. Потому что я считаю, что на самом деле и испанский, и русский, они, у них есть много похожностей.
Да?
Вот так, да.
Например, деле, да. Например, какие слова похожи есть и в русском языке, и в испанском?
Даже теперь не могу думать про это, но можно вот так сказать, я думаю, так легче. Форма, которой думают испанцы и русские, очень похожа. То есть как двигаться мозга, когда говорят в таких языках. Если сравнить английский и русский, они не думают одинаково. То есть мозга латиноамериканец и русских похожи. Вот так. То есть думают близко.
Только слова нужно менять.
Да.
То есть формула одна и та же, только ты меняешь слова.
Да, это вот так. Это очень простая, как сказать,
как долго ты учил русский язык так, чтобы понимать и спокойно говорить,
но
вот
это,
как сейчас?
Это реально долгий процесс был, потому что, ну, ты сказала, что это трудный язык. И это, на самом деле, да, трудный язык, даже если испанский знат. Я помню, первый месяц, когда я пошел на урок, я сидел, у меня педагог просто смотрел на меня и маленькие слова начал: «нет», «да», «хорошо», «еще раз». То есть все руками.
Жестами.
Да, жестами. И потихонечку уже начал добавлять слова. Я помню, что когда я приехал, никто со мной разговаривал.
Не разговаривал.
По-английски и по-испански. Все по-русски.
То есть ребята, с которыми ты жил в общежитии, и живешь, да, они говорили с тобой исключительно на русском.
Только на русском.
А почему?
Да.
Почему они не говорили с тобой на английском, либо на испанском?
Потому,
ну, испанский-то понятно.
Никто не знает. Или знает,
но
и очень плохо разговаривает.
Но специально, чтобы ты выучил, раз ты приехал к нам в Россию, Джонатан.
Надо говорить по-русски.
Учи русский язык и говори с нами по-русски. Джонатан Дуарте сегодня в гостях передачи «Честно говоря» на Радио Телс. Мы вещаем в прямом эфире. Ждем ваши вопросы Джонатану. У нас много о чем мы сегодня будем разговаривать. Присылайте свои вопросы на сайт, если зайдете в teos.fm, раздел «Сообщения». Вот к нам прислала Светлана, она говорит: «Добрый вечер всем». Вот тоже тебе добрый вечер. Ты приехал 7 лет назад. Вот если у тебя есть чем сравнивать, да, Москва, ты был только в Москве или ездил еще в другие города?
В России?
Да.
Я считаю, что Москва — это центр России. И я не бы хотел, особенно как музыкант, переехать в другой город. Но, может быть, в Санкт-Петербург, но... Я считаю себя почти москвич. Почти.
Почти москвич. Так вот, у тебя есть чем сравнить. Коста-Рика и Россия. Чем отличаются и, может быть, чем-то похожи между собой Коста-Рика и Россия?
Ну, если говорить про людьми.
Про людей, да.
Да. Я думаю, можно сравнить. Когда я приехал сюда, мне казалось, что все русские очень грубые люди.
Грубые.
И, да. Не умеют общаться с людьми, особенно с иностранцами. Я это думал 4-5 лет.
5 лет?
Да.
Думал, что русские грубияны?
Да. И потом я понял, что на самом деле они очень грубые. Но это не к зло. Это просто как они есть. На самом деле, когда ты говоришь с кем-то, который ты не знакомен, и человек просто смотрит и вот так начинает с вами говорить, как будто ему
все
вообще,
равно.
Да, все равно. Мы в Западе, думаю, в Америке вот так, считаем, что это очень...
невежливо.
Невежливо. Но на самом деле это просто русский человек. Они такие, и мы не можем это менять. Это просто как они есть, и все. Вот это надо принимать вот так.
Но когда ты общаешься с близким русским человеком, мне кажется, здесь ты его открываешь как доброго.
Вот, да, это уже другое дело, да. И это между незнакомым и знакомым. На самом деле, я считаю, что русские тоже самые добрые люди, которые я...
встречал.
Встречал, да. Даже не в Коста-Рике, не в Америке, не в Канаде. В России самые добрые люди, но... надо их знать, чтобы это было.
То есть русский должен быть твоим другом для того, чтобы его узнать.
Вот, да.
А как ты относишься к тому, что иностранцы постоянно улыбаются? Вот в Америке наоборот, все такие добродушные, улыбаются.
Ой,
вот какое
вот
у тебя...
Уберу улыбку со своего лица, вот все.
Все, да, то есть трансляция...
Нет, я не могу.
У нас трансляция теперь будет, нет, не можешь. Вот почему иностранцы все время улыбаются? Для нас, русских, это вот действительно, как ты сказал, мы такие более сдержанные в эмоциях, мы не улыбаемся без причины. Мы, если улыбаемся, то своим знакомым и друзьям, и людям, которых мы знаем. И для нас непривычно, когда... мы приезжаем в Европу либо в Америку, и вокруг все улыбаются. То есть ты человека не знаешь, но они все улыбаются. Вот ты как относишься вообще, почему иностранцы все время улыбаются?
У меня вопрос ответный. А почему русские не улыбаются? Как, есть много, которые можно радоваться вообще. Я даже про это никогда не думал. Я просто улыбаюсь, и все.
Ты улыбаешься. Да. То есть вообще без причины.
Можно так сказать, да.
Ну, мы, русские, считаем, что... То есть улыбаться — это значит выражать радость. Вот когда мы знаем человека, мы рады его видеть, мы искренне по-настоящему. А когда мы человека не знаем, ему улыбаться, ну, для нас как-то это не очень понятно. И также говорят, что иностранцы, которые улыбаются, но это не значит, что они по-настоящему тебе рады, и это не значит, что они по-настоящему чувствуют это счастье от того, что ты их встретил.
Да, я на самом деле много про это думал. И да, улыбаться в Западе — это может быть как вежливость. Я сказал, что мне очень нравятся русские люди. Почему? Потому что все сразу видно. Если человек нравится, ты, я думаю, правильно сказал,
да,
будет улыбаться, как все на лицо видно. Если человек вообще, человеку вообще не нравится, то не будет улыбаться. А в Канаде, в Америке все улыбаются, и мы не знаем, и ты не знаешь. И ты не знаешь, если человеку нравится ты или нет. Как я сказал раньше, это просто как искренность, я думаю, правильное слово, русская душа.
Русская душа.
То есть то, что есть, есть, и мы ничего не можем менять.
Русская душа. Кто тебе вообще это определение дал, русская душа? И где ты впервые услышал вот это словосочетание «русская душа»?
Даже не знаю, не помню.
А что ты понимаешь, когда говоришь «русская душа»? Что это такое для тебя? Что это значит?
Мы изучали недавно роман Евгения Онегина.
Александра Пушкина.
Да. И мне, я думаю про Татьяну, когда
я написала...
думаю про «русской души». Да.
Когда в начале или, как, или
просто
вообще?
Ее вообще, ее образ, я думаю, это очень хороший показатель русского душа. русской души. У меня с окончанием в словах проблемы, как, я думаю, вы уже отметили.
Тебя это совершенно не портит, а наоборот придает некий шарм и очарование. Вот пишет нам Ольга Макарцева, что улыбаться и радоваться – разные вещи. То, о чем ты говорил, что можно улыбаться, просто улыбаться, как в Америке и в Европе, это просто жест, ну, это часть, да, вот просто жест.
Вежливость.
Это вежливость, да, это ничего не означает. А радоваться, то есть это по-настоящему искренне, как вот мы радуемся по-настоящему, действительно разные вещи. И Джоан Михайлова написала, что ей нравится в иностранцах эта черта – вот когда улыбаются, и дружелюбие, и что дружелюбным быть хорошо. Пишите ваши сообщения, если зайдете на сайт teos.fm, раздел сообщения, либо же заходите в ВКонтакт, в группу Радио Теос, там есть прямая трансляция, нас можно не только послушать, но еще и посмотреть. Сегодня Джонатан Дуарте в гостях передачи, честно говоря. Вообще тема у нас называется «Приключения иностранца в России». Ты... Вообще, какие у тебя приключения были за 7 лет? У тебя были какие-то приключения, вот такие, что вот ты прям потом будешь своим внукам рассказывать, что вот я помню, приехал в Россию, и вот у меня был такой случай?
Конечно, были много таких, но я прямо сейчас не могу их вспомнить. Единственное, что мне придется в голову, это один раз я хотел зайти в консерваторию. Они только что новые правила устроили, и без студенческой нельзя было зайти. Я зашел к охраннику, сказал, можно мне, пожалуйста, зайти в консерваторию? Нет. Ну, пожалуйста.
Это нужно видеть. Вот, подожди, Джонатан. Подожди, Джонатан, подожди. Я вас искренне призываю сейчас включить эту видеотрансляцию и смотреть, как Джонатан рассказывает эту историю, потому что столько эмоций в лице. Давай сначала. Ты заходишь в консерваторию, улыбаешься.
Можно зайти, пожалуйста.
Такой ангелочек, да?
Нет. Ну, я студенчески забыл в общежитии, я, правда, его не забыл, я его потерял давно. Но это, как сказать, неважно. Нет. Ну, я иностранец, я тут не бы учился, если... Нет, я тут, меня тут не было, если я тут не учился. У меня паспорт с собой, я могу вот этот вам показать. Мне вообще не важно паспорт. Ну, а что мне показать? Смотрите, вот у меня есть карточка, что я могу в общежитие зайти. У меня есть метрокарта, которую я использую. Там написано МГК Чайковский. Вот я могу вот это вам показать. Паспорт вам показать. Там три разные визы, где написано МГК Чайковский. Я все взял и показал. Мне это вообще не важно. Уйдите отсюда. Ну, пожалуйста, можно зайти в консерваторию? Нет. Я помню, я там 5 минут, по-моему, с ним разговаривал. И, наконец-то, он на меня смотрел. Ладно, пройди. Вот, это, на мой взгляд, очень смешная черта русского народа, что нет, это не значит нет. Это нет, значит, вы неправильно подошли к этому.
К решению
этого вопроса. Вы еще недостаточно пробовали. В Америке нет, значит нет. В России, значит, еще раз попробую.
То есть русские не сдаются?
Да.
Жанна, простите, пожалуйста, вот я говорила, что Жоан Михайлова, Жанна, вас зовут Жанна. Спасибо, что уточнили. Жанна. Ну что же, интересная история рассказывает сегодня Джонатан Дуарт в передаче «Честно говоря». Ты приехал из Коста-Рики.
Да.
Насколько я знаю, ты из семьи миссионеров.
Правильно.
Ты ходил там в церковь.
Да.
И ты заходил в русские храмы, православные храмы?
Да, я не...
И какой ты можешь сделать сравнительный анализ, если сравнивать, как тебе русские храмы?
Сравнивать с чем? Вот
с церквями в Коста-Рике.
В Коста-Рике, хорошо. Вообще-то я из семьи миссионеров. Вообще-то моя семья из Канады. Тогда мы протестанты, евангелисты. В Коста-Рике католики, везде. А, я помню, я зашел несколько раз в храмах в Москве, особенно во время Easter.
Пасха.
Пасха, да. Если сравнить с католической церковью в Коста-Рике, то Сам здание, на мой взгляд, не имеет такое большое отличие.
Внешне не так отличаются.
Да. Здание в России, конечно, гораздо более красиво сделано, там все красивее. В Коста-Рике там все дешевле, можно так сказать. Но они очень похожи.
Да?
Да.
А внутри? Вот я думаю, что отличается.
Я именно про внутри говорил.
А внутри? Да. То есть не отличаются русские храмы от храмов?
Нет, конечно, отличаются, но эстетика такая. Угу. Очень похожа. Конечно, в католической церковь стулья есть, и можно посидеть, а в православной там, насколько я помню, нет.
Нет, нет, там стоят, либо для... Есть лавочки для старых людей, для пожилых людей, и там, да, так стоят. А вообще твое ощущение, когда ты зашел первый раз в русский храм? Ты помнишь это ощущение?
Я помню. Я думал, что мне ничего не понятно. И после какого-то времени я очень устал был отстоять просто. И там пели какой-то хор, очень красиво. И потом литургия там начал там спеть, и мне ничего понятно было, и я ушел.
То есть тебя не вдохновила, не поразила красота убранства русских храмов? Вот иконы, золото, росписи, купола, все вот это. То есть ты все это видел в Коста-Рике?
Я не приехал в храм, чтобы смотреть на иконах или смотреть на здание. Я приехал, чтобы слушать. Вот, как разные вещи. То, может быть, у меня цель, если приехать, смотреть на церковь как музей, то да, мне это бы очень понравилось. Но я человек, который мне не очень нравится ходить в музеях. Тогда, вот да, мне не очень поразил, можно так сказать, думаю.
Да, да, можно, да, не, да, можно
не очень поразил. Православная церковь.
Православная.
Да, церковь.
Православная церковь.
Может быть, потому что я просто ничего не понял.
Может быть, может быть. Ты из семьи миссионеров. И я знаю, что у тебя есть много историй. Каково быть ребенком миссионера в Коста-Рике? Вообще, как жилось тебе в детстве? И вообще, насколько сложно либо легко быть ребенком миссионеров в Коста-Рике?
Я думаю, быть ребенком... Ребенок никогда не поймет, если что-то будет хорошо, либо плохо, если денег много или денег мало. Я думаю, ребенок почти всегда, ему все устроить будет. Мне свое детство очень... я вспомню его с огромным
удовольствием.
Да. Хотя мы, семья, как сказать, миссионеры, то есть у нас никогда много денег были, но мы всегда... сделай, чтобы нам весело. Особенно я помню, наш папа ездил по всему Коста-Рику, и он меня всегда с ним его забрал.
С собой брал?
Да, собрал. Я помню, мы много раз спали вообще-то в машине, да, и... Ну, мы смогли, не знаю, зайти в каком-то доме, где мы там работали, но мой папа такой. И мы всегда в машине спали, кушали там, я помню, у меня типичный завтрак, это был маленький пакет цереал.
Хлопья.
Хлопья, да. И если удачи было, то молоко еще можно туда поставить. И это очень весело было. Очень-очень весело. Я это не бы менял вообще никогда.
Никогда бы не променял это ни на что?
Никогда.
Но ведь смотри, очень скромная жизнь, то есть мало денег, все время перемещаться, спать в машине, мало удобств, мало еды. И ты бы не поменял это детство ни на что бы никогда. Почему?
Это мое детство. Я думаю, я смотрю назад на свою жизнь, и на самом деле я не бы хотел быть другим человеком, чтобы у меня другие опыты были, потому что это сделал кто... Я теперь являюсь сейчас.
А кто ты сейчас, Джонатан? Вот если
я
ответить,
Джонатан.
Вот если на если отвечать на такой вопрос, Джонатан Дуарте, кто он? Музыкант, христианин, сын миссионера, иностранец, москвич. Кто он, Джонатан Дуарте, для тебя самого? Кто ты? Как ты себя идентифицируешь?
Вот это уже хороший вопрос, очень. Потому что для нас есть название по-английски, это third world, third culture kids. Я не знаю, как можно это переводить.
Еще раз.
Third culture kids.
Дети мира.
Ну, дети мира, да. У меня родители из Канады и переехали в Коста-Рику. И я там родился, в Коста-Рике. Естественно, я не похож на костариканец. И мы всегда дома всегда говорили по-английски. То есть у меня родной язык английский, не испанский. Костариканцы меня не принимают как 100% костариканец. Хотя я там родился и жил целую жизнь там до 17 лет. Канадцы, если, когда я приеду в Канаду, я приеду, и если я бы хотел, либо в Канаду, либо в Америке, я мог там спокойно разговаривать, сидеть, и никто не бы узнал, что я из Коста-Рики. Все бы думали, что я американец. Но я приеду туда, и мне не очень ловко становится, потому что я знаю, что это не свое место, свое место в Коста-Рике. Хотя по культуре я канадец-американец. И потом я сюда приехал, конечно, 7 лет назад, и я не могу сказать, что я себя идентифицирую как канадец, костариканец, москвич. Я знаю, что я никак не могу быть москвичом никогда. Но я тут жил 7 лет.
Так все-таки
кто ты? То есть я город знаю хорошо. Я даже никогда не думал про это, кто я. Но вот эти 3-4 слова, которые ты сказала до этого, это, я думаю, очень хорошее
определение.
Определение, да.
То есть есть такое понимание, что свой среди чужих и чужой среди своих. То есть ты рожденный канадец, по рождению ты канадец, но если ты переезжаешь в Канаду, ты не чувствуешь себя там своим. А в Коста-Рике тебя не принимают как своего. Здесь ты тоже как бы свой, но в то же время и не свой. То есть действительно гражданин мира.
Да.
Какой будет следующий твой пункт назначения? Куда ты поедешь дальше после России?
В Африку.
В Африку? Почему в Африку?
Я люблю шутить. Я пока не знаю. Я бы хотел еще аспирантуру тут сделать. Это еще 2 года. Я сейчас теперь на 5-й курс консерватории. И бы хотел еще 2 года остаться. После этого все может происходить. Но я сразу знаю, что мне везде будет хорошо.
Почему?
Я такой. Я везде был. Я в много разных местах был. И я примерно знаю, как мир работает, как люди думают, как люди работают.
Любое как все место, устроено.
Да, да. Любое место мне будет устраивать. И я там сделал, чтобы хорошо было.
Ты выбрал музыку как свою профессию. Почему именно музыку?
В музыке огромная конкуренция. И я человек, который очень любит
соревнования.
Competition. Да, я помню, я выбрал музыку, ну, серьезно заниматься музыкой, когда я читал статью, и там написано, вот, любимая ученица, вот этот самый лучший педагог по фортепиано в Коста-Рике. Я читал эту статью, я сказал, все, теперь я буду самым любимым учеником этого профессора. Пошел туда и стал самым любимым учеником.
А сейчас ты любимый ученик у своего профессора?
Нет, Коста-Рика у нас маленькая страна. В Москве традиция классической музыки, это особенно пианистическая, это, ну, которую я знаю, это очень сильная. И конкуренция, естественно, очень большая здесь. Но я пытаюсь.
Пытаешься?
Пытаюсь.
Получается?
В каком-то смысле да, в каком-то смысле нет. Я просто поздно начал играть на фортепиано.
Поздно? Есть какие-то сроки, когда начинают?
Я начал у этого профессора в Коста-Рике, когда мне 14 лет был. До этого я в 9 там начал чуть-чуть там играть. Я помню, я даже в 14 лет играл прелюдия номер 2 Рахманинова в дом диез миноре. Но когда я пытался к нему поступать, он меня слушал и сказал, надо было это не сделать. То есть у тебя сейчас гораздо больше проблем в 14 лет, когда ты там что-то там играл, чем если ты бы просто пришел вот пустой, без ничего. И мне пришлось все перестроить еще раз.
Ты сказал о том, что жизнь миссионерского ребенка, она отличается от жизни обычного ребенка. Ты чувствовал это, когда был ребенком, или ты чувствовал, что ты, в принципе, ничем не отличаешься от своих ровесников, от других детей? Вот то, что у тебя родители миссионеры, это тебя как-то отличало от других детей, у которых родители не миссионеры?
Всегда миссионеры в любой стране, они будут хорошо себя знать друг другу.
Угу.
То есть маленькие всегда community. Всегда
общины
есть.
Такие.
Община есть. И он очень, как сказать...
Сплоченные вместе рядом живут.
Физическое место? Нет, миссионеры вместе не живут, но они хорошо знают друг друга и всегда...
Общаются?
Общаются, да. Если, как я сказал, сравнить с костариканцами, то да, я знал, что мы другие, но это никак проблема не было.
То есть у тебя вообще не было проблем? И истории у тебя нет никаких связанных с Коста-Рикой, которые ты хочешь нам рассказать?
Есть очень много.
Рассказывай. У нас осталось буквально 20 минут на то, чтобы ты рассказал историю. Какую хорошо. Самую вот такую яркую, которую ты хочешь рассказать, связанную с Коста-Рикой?
Есть, я думаю, три момента, которые можно рассказывать. Первый момент. Мой папа работал... работает еще в тюрьмах. Он угу. там как пастором
проповедует.
Работает, да. Но он еще там работает на улице с...
Беспризорниками.
Как, да, как
наркобаронами, наркоманами.
Люди, которые принимают...
Наркоманы.
Наркоманы, да. С бездомными.
С бездомными.
Людей, да, с проститутами еще. Я помню один раз, было достаточно смешно... На Новый год мы решили взять в наш дом, праздновать проститутка.
А взять, решили, чтобы да. она пришла к вам праздновать
да,
вместе
пришла,
с вами.
Да, Новый год. У нас было все хорошо, мы сделали там курицу, там все было очень классно. И мой папа поехал в город, чтобы найти себя проститутку.
Звучит ну, вот. Ужасно.
Да.
Твой папа миссионер поехал, да. чтобы пригласить ваш дом. Да, я да. буду переводить. А то если к нам кто-то только что подключился, получается, что папа священник поехал взять проститутку на Новый год. Да, начнем сначала. Твой папа пастор,
да.
миссионер, будучи миссионером, поехал в город за проституткой, чтобы пригласить ее в ваш дом христиан.
Да, угу. да. И мы хотели, ну ей как. Ну, просто чтобы она у
почувствовала
нее,
себя да, община дома, была, да.
да. Угу. Ну, вот он нашел, он сказал, что да, там полицейский, там был рядом,
угу.
и просто смотрел на мой папа с таким взглядом.
Ну, конечно,
как
папа...
Просто ужас, да.
То есть священник подходит к проститутке и говорит, поехали.
Ну, правда, это незаметно, что он священник, это просто обычный человек в обычном машине.
Угу.
Вот он взял ее, и мы приехали, и он переехал домой. И там мы начали все это... показывать, ну, дом наш, и смотреть, там у нас было очень красивое, мы на горе жили, и там у нас очень красиво все...
Вид.
Вид был, да. И в каком-то момент проститутка, сестра маленькая еще была, там, может, 6 лет.
Твоя младшая
да.
сестра.
И он держал ее в руку, и мне сестра показала вид, вот, все этот город. И я стоял рядом с папой там недалеко. И вдруг моя мама придет к папе и смотрит на меня. Ну, слушай, это разве не мужчина? А это мужчина был.
То есть мужчина-проститутка.
Да. То есть не только он взял проститут
борделя.
Не, из улицы.
А, с улицы.
Он взял трансвестит.
А, еще трансвестит.
Еще трансвестит. И он сказал, а, все ясно сейчас, почему у меня... Он на меня так смотрел вообще. И, естественно, после этого мы поняли, что это мужчина, потому что у него голос такой низкий mm-hmm. был. И все.
То есть папа привез домой познакомить свою
да.
крестьянскую семью проститутку
да.
трансвестита.
И на самом деле это очень приятный человек был.
А
и
как?
Нам очень понравилось. У нас друзей тоже с ними работают, и... Как сказать, я не часто с ними разговариваю, но я говорю вообще. Они люди, как мы. Вот и
просто
все,
разная судьба.
Да.
Разная судьба и разный выбор. А еще какие истории у тебя из Коста-Рики? Но с тем, что вот папа, твой папа до сих пор занимается миссионерской деятельностью.
Да, да.
Сколько ему сейчас?
57, по-моему.
Он на протяжении всей своей жизни миссионер?
Нет, переехали 26-27 лет назад в Коста-Рику.
То есть около 30 лет твой папа занимается тем, что он миссионер.
Да.
На тебя как повлияло то, что твой папа миссионер?
В смысле, как влияло?
Ну, как тебя сформировало как человека, как мужчину и как верующего человека? То, что твой папа миссионер. Отразилось ли на тебе? Как сформировало тебя?
Ну, я думаю, это не
к вот если бы твой папа, вот если бы твой папа был не миссионером, ты бы стал тем, кем ты сегодня являешься?
Нет, нет. И это является потому, что мы с людьми общались, с которыми никто не общается. И это меняет человек, ну, его взгляд на мир.
А как он, как меняет этот человек?
Ну, многие люди думают, что проститутки — это не люди, что наркоманы — не люди, что вот эти бездомники — не люди. На самом деле, да, они люди. Вот второй момент, который я хотел рассказывать. Мы иногда просто идем в самые бедные места, в Сан-Хосе, это столица Коста-Рика, и мы сидим и разговариваем с этими людьми. Мы прямо просто поставим машину на улице, выходим, сидим на улице с ними вообще. Машины рядом с нами едут вообще. И я помню, один раз мы сидели, у меня папа знакомых такие уже были, которые там живут на улице. И мы сидели. И вдруг один человек начинает рассказывать, да, как сказать, я вчера шел по улице с ножом, нашел двух людей, забрал у него, двух людей, забрал у него там $100, пошел в, как сказать, crack house по-русски.
Там, где продают наркотики.
Наркотики, и все взял через...
Потратил
через,
там.
Да, потратил через 2 часа. Потом ничего осталось. Он потом мне показывал труба, вот металлический, откуда он курил крак. Uh-huh. Это ужасная труба, там все черное, все. Он сказал, о, уже больше невозможно использовать. Взял и вот кидал его. Потом выяснился, что он убил где-то 4-5 людей в своей жизни. Но то, что мы там сидели, и я думал, это убить, ну, человек,
убийца, который рядом, да, с тобой, да, сидит человек-убийца,
да,
который убил людей.
И он спокойно
людей.
Это рассказывает, как будто вот я пошел в магазин и купил хлеб. Вот. Да, я убил человека неделю назад. Вот все. Вот. Тут нож. Нет, я нож не могу показывать, потому что нельзя в Коста-Рике носить. Он там. И это обычный человек был. То есть это не какой-то...
Бандит.
Не знаю, вот, бандит какой страшный. Это просто мальчик, как я. Может, я очень белый, может, более чернокожный. Но я бы видел, что я мог быть этим человеком.
Которого он убил или тем,
который... Нет, вот человек, мальчик, вот этот мальчик. Ну вот, у меня такой взгляд на мир.
А сложился. Тебе не было страшно, когда Нет. ты узнал, что ты сидишь рядом, мальчик тебе спокойно рассказывает о том, что он вчера пошел, убил людей, забрал деньги и пошел, обкурился?
Нет, нет, не страшно было.
А не было тебе противно, неприятно? Многие люди испытывают чувство того, что мне неприятно находиться рядом с человеком, который там в алкогольном
конечно,
зависимости.
Неприятно. Вот, конечно.
И как ты с этим справился?
Он, между прочим, еще и вонял очень сильно.
И как ты справился с тем, чтобы не встать и не уйти? И не сказать папе, папа, знаешь что, ты, конечно, молодец, а я пошел. У меня музыка.
Mm.
Почему ты потом еще ходил с папой, продолжал ходить с папой в такие
места? Ну, кто-то должен это делать. Если не мы, а кто?
Я не знаю.
Вот, я тоже не знаю. То есть мы, ну, кто-то это должен делать, мы это сделаем.
А ты считаешь, да. это работает? Вот то, что вы ходите, разговариваете с людьми и разговариваете, это как-то да, их меняет?
Да. А когда они знают, что христиан пришел, он даже... Много бывает, что когда человек хочет евангелизировать,
угу. проповедует.
Вот приедет, там возьмет свою Библию и начинает, вот вы все грешники, почему вы такие, почему вы такие, почему вы такие.
Покайтесь.
Да. Угу. Это неправильный подход, потому что потом человек, который это слушает, думает, вот пришел какой-то crazy person.
Угу.
Вот,
сумасшедший.
Сумасшедший, который нас судит, вот и все это. Я не хочу с ним ничего. А когда человек просто приходит, слушает, как, вот, как люди живут вообще, понимает и все смотрит, вот это другая вещь уже.
Вернемся в Россию из теплой Коста-Рики, где круглый год 20 градусов тепла. Вернемся в Россию, которая у нас сегодня за окном минус 9 в Москве. Снег лежит, сугробы, снежинки летают. Есть такое поверье, даже не поверье, есть такое устоявшееся мнение, что русские женщины, девушки, самые красивые. Ты сказал, что ты бывал в разных частях мира и видел разных женщин. Русские женщины действительно самые красивые?
Где я нахожусь сейчас? В России, это... да?
То есть это одна из причин?
Самые красивые. Нет, на самом деле, без шуток. Да, русские девушки являются... из самых красивых, которые я видел в мире. То, что мне очень нравится, это то, что они себя хорошо, как сказать, take care of.
Ухаживают за собой. Вот. Следят за собой.
Вот, девушка не будет выйти из дома, если не все на месте, вот так. Взяла, летом, естественно, хорошее платье или вот так. Что-то, чтобы хорошо выглядело. Вот.
То есть мы не зря наряжаемся, когда выходим хлеб покупать.
Да.
И мусор вынести обязательно нужно на шпильках.
Это мы, мужчины, мы заметим.
Замечаете, да, что мы так? Мусор на каблуках, с прической на каблуках.
Вот. В Америке, в Канаде, в Коста-Рике такого не бывает. И я ценю, можно так сказать, этого.
У тебя есть девушка?
Тут нет.
О, у тебя есть девушка где-то в другом месте?
Нет.
А я думала...
У меня такой теория... Как христианин, я уеду отсюда через 2 или 3 года. Какой смысл отношения? Глубокое отношение сделать сейчас. Мне теперь на себя надо работать, обращать внимание. Потом, может быть, посмотрим.
То есть ты не планируешь остаться после того, как закончишь консерваторию здесь, в России?
Может быть, да. Но я думаю, скорее всего, не буду.
А куда ты хочешь поехать, и где ты будешь реализовывать то, что ты... Ты научишься играть на пианино прекрасно. Что ты будешь делать дальше?
Это Бог знает. Я не знаю сейчас, что там, что будет через 2 года, через 3 года. Но это чуть-чуть страшно, но это одновременно очень, очень весело, вдохновляет. Посмотрим, что будет. Все может быть сейчас. Абсолютно все. Посмотрим, что будет.
О чем ты просишь Бога, когда молишься?
Чтобы у меня сил было.
За что ты Бога благодаришь?
За то, что я есть. Вот. За то, что я еще живой. наша семья очень благодарен для жизни вообще. Особенно, когда жить в Коста-Рике, где мы живем. Мы гораздо ближе к смерти живем, чем обычный человек. Я помню один раз наш целую цумню взяли дома, просто пришли мужчины с пистолетами, там все.
С масками?
Да, масками. Нас забрали, нам, как сказать, наши
наручники.
Руки, наручники ставили.
К вам в семью пришли?
Да, вся семью забрали, и нас лежали на полу 4 часа, вот так мы лежали. И мы думали, естественно, нас 6 сейчас будут, просто
убивать.
Стрелять в голову, и все. И это другой взгляд на мир дает человеку, когда близко к смерти.
К смерти.
Да. Я просто благодарен за то, что у меня есть сейчас. Если у меня завтра все, как сказать, ушел...
Исчезнет, да?
Исчез, да. Я такой, я могу все сделать снова. И я так уже сделал несколько раз.
А как произошла вот эта ситуация, о которой ты сказал, что к вам пришли люди в масках, с оружием, вас связали, опустили головой вниз и приставили пистолеты к вам, на вас направили, 4 часа так держали. Почему это? Что это было?
Они пришли в наш дом, чтобы забрать все, что у нас
ограбить.
Было. Ограбить. Да. Мы там сидели, у нас еще одеяло под нас, мы только слушали, что случилось.
То есть на вас еще сверху одеяло набросили?
Да. И да, они пришли в дом. Мы, как я сказал, жили на горе. Там никто не мог слушать, даже если мы кричали. То есть там ничего не было. И они спокойно там сидели 4 часа и взяли все, что у нас было в доме. Абсолютно все. На следующий день у нас ничего не осталось.
А как вы освободились? И почему они вас оставили в живых, как ты думаешь?
Не хотели нас убить. После какого-то времени они ушли незаметно, просто тишина начала, и все. И мы поняли, что мы вдруг одни, и начали пытаться вот выйти.
А, развязать руки.
Да, я помню, что у нас еще маленький-маленький собака был. Совсем, мы только что его получили, там ей, может быть, 3-4 месяца. Она поняла, что что-то не то было, вот эти 4 часа. И я ее видел под столом, она стояла 4 часа. А когда они ушли, мы пытались вообще это...
Развернуть.
Она пришла у меня в лицо и начала...
Лизать себя.
И я пытаюсь вот так
освободиться. Развязать руки.
А она мне мешает. Но это хорошая память. У меня очень хорошая память.
Ты не разочаровался в Боге после этой ситуации?
Нет.
Почему? Ведь он допустил такую, что с семьей миссионеров к ним пришли, к вам пришли, вы семья миссионеров, к вам пришли, и вот это случилось с вами. На вас наставили оружие, и вас чуть не убили, и вынесли все, что было. Почему ты не разочаровался в Боге?
Мы жили в Коста-Рике, мы знаем то, что там есть, и мы знаем то, что там может быть. Мы готовы к этому были, и все. Это случилось. Все, надо продолжать свою жизнь.
То есть ты никогда не задавал Богу вопрос, за что, почему?
Конечно, задавал. Конечно. Но в этом моменте нет. Я думаю, любой человек задает этот вопрос в своей жизни. Ну, жизнь верующая.
А ты почему задавал этот вопрос? В какой период жизни ты задавал вопрос Богу, за что и почему? Почему это происходит со мной?
Знаешь, в тяжелых моментах своей жизни, эти моменты, где я этот вопрос не задавал никогда, и я думаю, не буду это задавать, это в моменте, где просто все там на месте, ничего не двигается, и все как будто одинаково на месяц, на 2 месяца, вот там уже начинаются вопросы, почему, как, все это, вот оттуда же проблемы начинаются со мной лично.
Вот у тебя спрашивают, что когда кто-то признается тебе в убийстве, как правильно поступить, по-твоему?
Это зависит от, где вы находитесь, зависит, с кем вы говорите. Вот, это все в жизни, это через... все есть свое время и свое место. То есть нельзя сказать, что надо всегда вот так поступить. Все... есть свое время и метод, который надо сделать. На вот этот вопрос, я думаю, ответить это невозможно.
А вот человеку, вот он не пастор, ему пришли и сказали, вот, признались в убийстве, и вот как тебе, да, тогда, но ты сын пастора, вот если просто ты обычный человек, тебе пришли и сказали, вот ты с одной стороны... Ну, христианин, да, ты понимаешь, что нужно, наверное. С другой стороны, какое право ты имеешь судить, и вообще, как вот быть с такой информацией?
Да.
Что ты можешь посоветовать человеку вот
такой? Вот тут, к сожалению, каждый человек должен, я думаю, по-своему все сделать. Я ничего не могу советовать тут.
Тут молиться Богу и ждать ответа от Него, мне кажется. Это
хороший
будет, наверное,
ответ,
самое лучшее решение. Mm-hmm. Джонатан Дуарте сегодня был в передаче «Честно говоря». Мы еще продолжаем. У нас буквально остается несколько секунд до того, как мы закончим этот эфир. Запись этой передачи можно будет услышать уже завтра. Если вы зайдете в группу «Честно говоря» ВКонтакте, добавляйтесь к нам в друзья, там отслеживайте анонсы, принимайте участие в вопросах. И если вы вдруг хотите стать гостем передачи, найдите меня в организаторах и напишите мне личное сообщение, с удовольствием с вами пообщаюсь, и потом мы решим, как вас пригласить ко мне в передачу. Джонатан, последнее, заключительное, что ты можешь сказать о России, вот когда ты приезжаешь к себе, вот пару слов о России, какая она?
Медведь, балалайка, Путин.
Серьезно?
Во!
Ну-ка, давай еще раз.
Можно вопрос еще раз?
Давай. Три слова о России.
Да. Три слова о России, которые я всем расскажу, да?
Да, да. Вот давай, быстренько.
Очень холодно и темно.
Это был Джонатан Дуарте в передаче «Честно говоря». Спасибо всем, кто был с нами. Услышимся в следующий четверг в 18:00. Всем пока.
Вы слушали передачу «Честно говоря. Откровенные истории из разных уст».